Добрый вечер всем. Это подкаст «Бриф», лучший дайджест самых важных финансовых новостей дня. Смотрим на события, оцениваем их и выясняем, что делает этот день историческим. А сегодня 4 апреля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов, со мной шеф-редактор «Ньюс» Евгений Попов. Жень, привет.
Привет, привет.
Как прошли твои выходные? Готов ли ты ко всем ударам новой недели?
Мои выходные прошли за сборкой шкафа, поэтому да, конечно, готов.
Ты, походу, единственный, у кого Икея не пропала из жизни, или это не связано?
Как раз-таки шкаф был киевский.
Связано все-таки. Ну, видишь, как хорошо. Стабильность остается с нами. Что-то стабильное есть в жизни каждого человека. Даже Икея не у всех ушла из жизни. Еще немного про стабильность. Нас тут часто спрашивают на YouTube, а где больше информации про крипту, а где про юани подробности. Вот всем хочу ответить в очередной раз. Вся эта стабильность образовательная на нашей платформе ИФ Плюс. Наша образовательная платформа, которая содержит все, что нужно начинающим инвесторам. 7 готовых обучающих курсов с домашними заданиями, которые можно проходить в любое удобное время, и горячая линия с экспертами, где они отвечают на все вопросы. Плюс, конечно, нельзя забывать про регулярные прямые эфиры с разборами эмитентов и отраслей. Они все остаются в записи. Завтра, например, разбираем сектор цветной металлургии, то есть перспективы Русала, Норникеля, ВСМПО, Ависма и других. А в четверг как раз большой эфир про инвестиции в юани, фунте, франки и иене. Так что, друзья, присоединяйтесь, чтобы использовать момент глубокой коррекции российского рынка, если это можно так назвать, максимально эффективно. Ну а больше информации про крипту там же, либо в нашем канале и в крипто. Жень подтвердит, ребята стараются писать интересно и максимально понятным языком о мире криптовалют. Правда, Жень?
Абсолютно верно.
И кажется, получается так, что крипта – это сейчас та отрасль, в которой не так сложно разобраться, как в клубке газовых противоречий, который опутал Европу и другие части мира. Тут у нас готовится 5-й пакет санкций против России, который Евросоюз собирается принять уже на этой неделе. А в выходные сообщали о том, что газопровод Ямал-Европа перешел на реверс, то есть российский газ попадал в польский участок газопровода, перепродавался Германией и оставался на территории Польши. К чему бы такие сложности, казалось бы, прежде чем ты расскажешь, Жень, про эту магию, еще немножко о магии финансовой. Россия сможет получить за экспорт энергоресурсов рекордную прибыль в размере 321 миллиарда долларов в случае, если сможет продолжить экспорт нефти и газа. А если не сможет, получается, не получит их. Насколько сильно нас тряханет, так скажем, будут ли эти последствия ощутимы как какие-то глобальные, Жень? Что будет с нами, если мы столько не заработаем? Что будет с бюджетами страны?
Ну, во-первых, смотри, ты прям сначала начал, да, про Ямал-Европа, про реверс и как раз-таки про рекордную прибыль в размере 321 миллиарда. И это между собой все связано, потому что на самом деле в Европе сейчас происходят глобальные изменения в плане того, что нужно как-то устраивать вот этот вот новый газовый мир, который, возможно, будет без России. Сразу хотел бы сказать о том, что сейчас действительно идут разговоры о новом 5-м пакете санкций и разговоры о том, что будет энергетическое эмбарго против России, звучат все громче и громче. То есть давайте вернемся буквально там месяц назад и посмотрим, как, ну, то есть об эмбарго говорили шепотом. То есть, ну, да, были какие-то призывы, но эти призывы быстро как-то все сглаживались, типа, ну, вот сейчас.
Но 4 подождем. Марта всех больше волновало то, что наших кошек не будут пускать на международные выставки.
Вот. Тут ты прав. Действительно, и я тоже больше от этого переживал, и, возможно, тоже там
потому что ты сам кот?
Переживал. Да, да, да. Но сейчас мы с вами, дорогие друзья, видим, что действительно уже идут огромные, да, то есть прям высказывания в Европарламенте везде, везде, везде о том, что нужно накладывать или вводить, правильно сказать, накладывать могут другое, а здесь вот именно вводят, хотят ввести эмбарго против российских энергоресурсов. И многие из вас сейчас, наверное, задают себе вопросом, там, что у них будет с энергоресурсами. Да вот как бы хреново у них будет все с энергоресурсами, инфляция будет, и это всем уже понятно. Вот, и тут действительно вопрос, что будет с нами. Ну, смотри, удивительно, но факт, насколько, да, я помню, в статье Bloomberg как раз-таки говорилось о том, что, да, там рекордная прибыль 321 миллиард, но там мы прогнозировали падение ВВП довольно-таки серьезное. Сюрприз-сюрприз. И если введут энергетическое эмбарго, то, конечно же, ну, то есть, я не знаю, вот стоит ли тут объяснять, насколько это будет больно для бюджета страны, потому что, ну, деньги брать неоткуда. А фактически сейчас происходит так, вот я прям приблизительно скажу, что Россия, вот прям совсем приблизительно, получает в районе 600, где-то 700 миллионов долларов за экспорт энергоресурсов в день. И лишиться, это если мне не изменяет память, это только от Европы. И если лишиться этой львиной доли прибыли, львиной доли выручки, то, естественно, будет крайне больно, и восполнять бюджет будет нечем. Но самое главное, то, что сейчас происходит на рубле, то, что сейчас происходит на российском рынке акций, наш центральный банк, как Цербер, охраняет, так сказать, стабильность рынка, но может вот как раз-таки без поступления в бюджет перестать делать или как-то перестать охранять эти рынки, наш рынок, наш рубль, потому что просто неоткуда, нечем будет проводить никакие интервенции. И поэтому нашей экономике будет больно, нам будет больно, и, ну, сейчас мы отделяемся от Европы, типа, а у них там хуже, да, мы сейчас говорим конкретно про нас, вот, нам будет плохо от этого. Поэтому следим, наблюдаем, и вот именно наблюдаем за тем, как вот растет количество этих разговоров, как они становятся громче, то есть чем громче они становятся, тем больнее в итоге, точнее, тем это быстрее приблизит нас к этому эмбарго. Поэтому следите за ИФ-ньюс, там мы как раз-таки все это публикуем и говорим об этом.
Да, безрадостные перспективы, надо сказать, вырисовываются, потому что нельзя поспорить с этой логикой о том, что если лодка тонет, да, никто не будет задумываться о том, чтобы, так скажем, скамеечки были сухими. Понятно, что если нечем поддерживать фондовый рынок, то тряханет его так тряханет. Но не только нас, надо полагать, тряханет. Тут тревожные новости приходили последние недели из Китая, хотя вот одну позитивную сегодня я все-таки выцепил. По состоянию на конец марта строительные работы, которые проводит Evergrande, печально известный застройщик, возобновились на 95%. А как для тебя выглядит, Жень, будущее Китая на ближайшие хотя бы полгода? Потому что много говорят и о делистинге, о выводе капитала, и рецессия, которую ты постоянно вангуешь, она наверняка и Китай должна затронуть. Но в то же время это одна из сильнейших экономик мира, и, может быть, она выдержит удар и покажет всем мастер-класс? Или за Китай тоже надо прям сильно переживать?
Смотри, сейчас появилась очень такая вот интересная какая-то тенденция. Я понимаю, сейчас многих заденет это, то, что почему-то вот все считают, что вот Китай, у них нет проблем, а вот проблемы в основном в России, на Западе, вот у них у всех проблемы, а в Китае, ну, какие-то есть, но там типа настолько все хорошо работает, а вот и ни хрена там хорошо все не работает. Дело в том, то, что несмотря на то, что Evergrande возобновила на 95% строительные работы, проблемы остаются, и они множатся, и они, да, они договариваются о реструктуризации долга, пытаются что-то делать, правительство пытается стимулировать Китай, но дело в том, что если, да, там не стимулировать и не помогать этой компании, она затронет, вот только вдумайтесь, 30% внутреннего производства уходит на как раз-таки на застройщиков, на рынок недвижимости, на этот сектор. И здесь присутствует эффект домино сейчас. Проблемы у Evergrande, они замыливаются красивыми заголовками о том, что они договорились. Просто вбейте элементарно в Google Evergrande и посмотрите, на самом деле, сколько раз там, опять же, говорилось о том, что вот, значит, вот здесь они пытаются привлечь финансирование, здесь не получилось, а вот здесь вот у них опять то, а здесь они пытаются распродать это, а здесь пытаются распродать то. Дело в том, что у Evergrande огромные проблемы. Это практически на 800 миллиардов долларов. Это по, да, там, таким, ну, можно так сказать, приблизительным расчетом проблемы, хотя несмотря на то, что задолженность 300 миллиардов, но там активов и вообще завязано капитала на огромное количество. Еще сколько банков завязано на долг от Evergrande? Вот. Поэтому проблемы...
Жень, извини, можно нотку грусти тоже добавлю? Последовал твоему совету, загуглил и удивился. 1 апреля сообщалось, что в списке санкционных ограничений от Штатов находится и новый проект Evergrande по выпуску электромобилей. Оказывается, они еще этим занимались, и эта история теперь тоже под угрозой, потому что связана с головной вот этой компанией.
Так вот там как раз-таки они от некоторых своих подразделений, то есть пытаются распродать, да, то есть чтобы где-то найти деньги, некоторые они, как и в России, да, там пытаются все-таки куда-то вывести, и чтобы, да, там они были менее заметные. Но именно проблемы у Evergrande огромные, и это не просто проблема конкретно одной компании, это компания, на которой завязан весь сектор недвижимости Китая, на котором завязана огромная часть внутренней экономики. И у Китая большие проблемы сейчас с гибкостью в денежно-кредитной политике, потому что производственная инфляция растет, политика COVID-0, да, то есть нулевой терпимости к ковиду, когда они закрывают целые города, она также влияет на экономику, на производство, тоже вводит экономику в некое замедление, да, то есть PMI в обрабатывающей промышленности Китая снизился ниже 50 баллов до 48, то есть это говорит о замедлении как раз-таки экономики в обрабатывающей промышленности Китая. И все это вот наслаивается, и плюс вот производственная инфляция, которая может перекинуться на потребительскую инфляцию, не дает нормально Центробанку разбежаться, так сказать, оглядеться и помогать застройщикам, потому что они могут спровоцировать инфляцию. Но и тут вроде как-то выливать деньги надо, но не могут. Надо, но не могут. И здесь, то есть, огромный сейчас ком, который вот валится, и поверьте, дорогие друзья, ситуация, в которой сейчас находится Китай, она крайне сложная, такая же примерно по сложности, как и ситуация в Европе с энергетикой и одновременно с инфляцией. И как и в Соединенных Штатах, проблемы огромные с инфляцией. Ну, по крайней мере, да, то есть все-таки Соединенные Штаты находятся, ну, можно так сказать, вдали от того, что происходит в Европе, вот, и в основном, да, стараются им что-то продавать для того, чтобы как-то, можно так сказать, смягчить их вот эту вот энергетическую проблему. Собственно говоря, вот такие вот дела. Проблемы есть у всех, и проблемы огромные. Ну, я уже молчу про проблемы России.
Может быть, порадуешь, скажешь, что у Албании нет проблем, они с 1 мая открывают безвиз для россиян туристический, или туда тоже нет смысла ехать?
Ну, я не знаю, знаешь, я могу на самом деле единственно сказать, что нет проблем у Сербии, нет проблем у Венгрии, там... В принципе, прошли выборы, и у власти остались все те же лица. Вот.
Осталось понять, где больше пляжей, в Сербии или в Венгрии, и выбрать направление для отдыха.
Действительно. Вот это уже интересно, да, и позитивно.
Ну, к лету, сам понимаешь, какие темы в голове всплывают. Хорошо, понятно, что везде безрадостно, но на этом фоне, конечно, многие инвесторы и задумались о том, чтобы найти какую-то тихую гавань для своих активов, и криптовалюта один из них, тебе ли не знать, ты работаешь с этой темой. Сегодня прошла новость о том, что шортисты делают ставку на то, что Tether, некий центральный банк криптовалюты, уязвим для бегства капиталов. Со своей стороны, Tether опровергает эти опасения, однако хедж-фонды видят риск в их инвестиционном портфеле. Ты можешь простыми словами мне и слушателям объяснить, что в этом мире крипты происходит?
На самом деле просто вокруг Тезера огромное количество слухов, огромное количество какой-то вот такой вот информации, которая на самом деле тянется с 2018 года. Тезер, конечно, скрытая компания, которая скрывает, да, там реальное положение своих активов, хотя вроде бы она как бы проводит какого-то рода аудиты, но в целом, ты знаешь, я скажу так, что вот такая история про тезер, которая, да, вот, допустим, сегодня почему-то, она очень громкая, она всплывает реально стабильно раз в год с 2018 года. То, что тезера проблемы там с активами, что вот, а вот еще чуть-чуть, да, и тезер начнут покидать все. А на самом деле нужно понимать следующее. Как бы кто ни относился к тезеру, но тезер это, ну, наверное, из-за его объемов, это тот самый гарант, который сейчас есть, гарант ликвидности, то, что защищает, можно так сказать, вот это вот криптовалютные объемы и более того, куда выводится множество средств, ну, это же типа цифровой доллар, и прячется множество средств. И на самом деле, несмотря на вот эти разговоры, слухи по бегству капитала, у меня здесь есть, дорогие друзья, знаете, теория заговора. То, что стабильно раз в год, да, мы с ребятами собираемся в бане. Это за ребята, это USDC и остальные
стейблкоины. И Тюша Метелкин, там хочется добавить.
Да, да, да. Вот, и остальные стейблкоины, кроме, да, тезера. И, ну, вероятно, придумываем какие-то легенды о тезере. Вот. Я, если честно, не сторонник тезера, да, то есть я считаю, что это грязная компания, потому что действительно она максимально непрозрачная. Но что прозрачно в крипте? Вот в чем вопрос. Поэтому это просто, как мне кажется, придумываются вот какие-то такие вот очерняющие еще сильнее компанию, которая очерняет сама себя тем, что имеет множество тайн от инвесторов и от держателей тезера. И вот это вот, опять же, такое вот наслоение друг на друга. Поэтому я, на самом деле, не вижу ничего нового в том, что сейчас происходит с тезером. То есть тот же самый стейблкоин, который не раскрывает полностью свои активы и про который постоянно говорят, что вот-вот, и капитал из него бежит. И, извини, Сереж, я помню, дорогие друзья, сентябрь, по-моему, как раз-таки 2018 года. По-моему, это был 2018. Вот. Или 19, или 18, поправьте меня, если что. Когда много ходило слухов по поводу тезера, что там ему конец, с него начнет бежать капитал. И в один момент я такой, типа, как бы просыпаюсь и смотрю, а тезер упал до 80 центов, потом до 75 центов. И я помню, как повально оттуда бежали люди, продавали. Вот, потому что все думали, что все, вот прямо сейчас будет скам, все, тезеру хана. И буквально к вечеру он выравнивается на 1 доллар.
Обратно. Я нашел, пока ты говорил, это был сентябрь 2020 года.
Ну, если сентябрь 2020 года, черт возьми.
Напустил, конечно, тумана, но минутка конспирологии удалась. Напустил тумана не в смысле, что ничего не понятно, все-то как раз понятно, но мы, конечно, не знаем, как там все на самом деле устроено. И продолжая разговор о непрозрачности, удивительным образом нельзя не вспомнить одного из тех, кого называли чуть ли не создателем криптовалют, это Илон Маск. Он протер на днях, так скажем, еще одно окошечко в этой непрозрачности и объявил о том, что инвестирует в Твиттер. Даже, по-моему, не он, да, а комиссия по ценным бумагам заявила о том, что у Маска 9 с небольшим процентов акций Twitter.
Ну, он подал подал бумагу, по-моему, она называется 13G, где сообщалось это.
На 4 уже денег нет, подают 13G. После этого его заявления акции социальной сети взлетели на 16, почти с половиной процентов на премаркете. И припоминают Маску то, что он хотел создать свою собственную социальную сеть. Не связано ли то, что он там подбирается к Твиттеру, активы как-то пытается скупить, может быть. Что вообще думаешь, Женя, о его манипуляциях этих, или уже можно их называть маскипуляцией? То, что творит Маск с рынком, должно уже привлечь внимание властей? Или пока терпят, потому что он как бренд раскрученный, что ли, нужен кому-то? Что ты думаешь об этом?
Ну, смотри, вот по поводу сегодня, да, там то, что мы узнали о позициях Маска в Твиттере, то здесь все на самом деле логично, все понятно. Маск как бизнесмен, он, есть у него, да, там какая-то, можно сказать, чуйка, какая-то тенденция, вот, условно вспомнить, как он запампил биткоин, когда он туда вошел, там, по-моему, по 42 тысячи, и потом он взлетел там до 47 буквально за несколько минут. Это было вот, господи, если я опять не перепутаю, но весной прошлого года, да. Вот, и здесь тоже Маск, как мне кажется, набирает позиции в Твиттере. И вот, знаешь, есть ощущение, что, может быть, действительно он хочет что-то где-то куда-то... Может быть, я не знаю, может быть, сожрать Твиттер, я без понятия, но это на самом деле очень удивительно, действительно, после того, что он хотел создать собственную соцсеть, но я просто вижу то, что Твиттер двигается в том же направлении, условно, что и Маск, в плане того, что он... Твиттер двигается в сторону вот этой вот криптовалют, да, то есть NFT и так далее и тому подобное. И вот, пожалуйста, Маск, это любимая его соцсеть, и он туда движется. Я просто, ну, я не думаю, что конкретно здесь он хочет, там, есть ощущения, в общем, разные ощущения, вот, но...
Что там с тобой делают, хочется спросить, от чего у тебя разные ощущения?
Ты понимаешь, вот эти вот разные ощущения у меня, потому что, ну, очень много тумана вокруг Маска действительно и Твиттера, и его соцсети. И с одной стороны, вроде кажется, ну, типа круто, да, то есть вот он набирает, может быть, вот он подбирается к Твиттеру. С другой стороны, я понимаю, что Маск умеет напустить шума для того, чтобы заработать. Он купил, там, я не знаю, иксанул, и заработал. А мы-то все думаем, что сейчас Маск выкупит, понимаешь, Твиттер, и Твиттер станет его, вот, то есть ушки-то развешиваем, и все полетят в Твиттер покупать, потому что Маск, он же заявил о том, что он хочет свою соцсеть, и тут типа раз, и как бы и Твиттер. И вот хочется верить в то, что он, да, там, не манипулятор, что он действительно, я хочу создать свою соцсеть и выкупает Твиттер и создает Твиттер как собственную соцсеть. Ну вот я прям вот 100% верю, что будет так, что вот он просто заработает и все. А по поводу Сека и Маска, ну так Сек уже давно его сечет. Так Сек уже давно подбирается к Маску и к его манипуляциям. Уже есть дела, которые ведет Сек. И Маск неоднократно в Твиттере опять же заявлял, что отстаньте от меня, Сек, хватит меня трогать, я ни в чем не виноват, я весь хороший из себя и так далее и тому подобное. Но, дорогие друзья, кто бы как ни импонировал Маску, элементарно, возьмем низколиквидный, да, там по сравнению, может быть, с Твиттером актив на тот момент еще Dogecoin был, и когда он пампил этот Dogecoin, а потом писал... якобы в шутку какие-то разочаровывающие, так мимолетно, так твиты в сторону Dogecoin, который потом валился вниз и оставлял инвесторов где-то там, наверху, которые закупались на хаях, прокатились, сами знаете, на чем. Вот. И, ну, на самом деле к Маску можно действительно относиться ужасно. Ужасно плохо, потому что многих он действительно вот на этих хаях да похоронил. Вот, поэтому с Твиттером, как бы мне не хотелось верить в то, что Маск хороший, и то, что он создаст свои соцсети и сделает из Твиттера собственную соцсеть, в которой будет свобода слова, в которой невозможно свободу слова построить в чем-либо. Вот. Но все же, скорее всего, он просто напускает нам пыли в глаза и вовремя продаст.
Ну, понятно, что Сек с Маском — это долгая история. Мы уже не раз слышали, да, обещание разобраться, но, видимо, Сек разберется, когда это будет надо самой комиссии. Что ж, друзья, предлагаю на этом закончить обсуждение того, чем этот день запомнится истории. Нельзя, конечно, не упомянуть то, что потребительская инфляция в Турции достигла 61 с небольшим процента в марте. Есть куда расти, кому не будем уточнять. Таким было 4 апреля 2022 года. Слушайте бриф, читайте их ньюс. Лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Сегодня для вас работали шеф-редактор их ньюс и глава общества «За ебеду и отечество» Евгений Попов.
Спасибо, спасибо всем.
И я, Сергей Чернов. Хорошего настроения и отличного вечера. Пока.